Я рад вас приветствовать в Московской Библейской Церкви, всех, кто пришел к нам сегодня в этот прекрасный собор, и тех, кто присоединился к онлайн-трансляции. Спасибо большое, Артем, за интересное представление проповеди. Что-то новое для меня открыл. Надеюсь, мы разберемся. В самом начале я хотел бы, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. Считаете ли вы, что Бог в меньшей степени справедлив к вам, чем к вашему соседу по лавке в церкви? Сейчас не пытаюсь вас заставить смотреть друг на друга и сравнивать, у кого какая жизнь. Но, может быть, к вам приходят такие мысли в голову, возможно. И пока вы думаете над этим вопросом, я хотел бы, чтобы вы вспомнили, может быть, кто-то из вас получает рассылку на свой email. Я получаю рассылку. Мне было очень странно получить рассылку, где было написано «Здравствуйте, Виктор». Виктор нам расскажет в воскресенье. Я такой, как сам с собой разговаривал и читал в этой рассылке. Странно было. Мне было обещано, что сегодня Виктор нам расскажет странную историю про муравья Анса. Может быть, кто-то из вас тоже прочитал этот анонс. Это мультик 98-го года. Он мне очень нравился, его постоянно пересматривал. И история там про муравейник, который построен как человеческое общество. То есть там муравьи, они похожи на людей. То есть у них там лица есть. Но при этом при рождении они отправляются либо в касту воинов, там солдат, либо в касту рабочих. И этот муравей Анс, у него жизнь, конечно, складывается по-другому. Он сначала тоже определяется в определенную касту. Этот мультик, он показывает то, что он особенный, и он может чего-то достичь. Он преодолевает всевозможные трудности и становится необычным муравьем. Меняет этот строй, который у них там в муравейнике, и добивается какого-то успеха. И в принципе этот мультфильм, он кричит с экрана детям, то, что вы особенные, вы можете чего-то достигнуть. Надо просто приложить усилия, немножко везения и отваги. Все получится. На самом деле Библия нам говорит немножко о другом. Она показывает нам, что успех в том виде, в котором представляет себе его мир, он неправильный. Нам не стоит к нему стремиться, потому что это все временно. И достигнув чего-то, мы все равно будем разочарованы. И не будет никакого муравейника. Поэтому сегодня, отвечая на этот вопрос о несправедливости, нам стоит задуматься о несправедливости спасения, которое мы получили. Каждый из нас получает спасение. И оно несправедливое. Но эта несправедливость, в хорошем смысле этого слова, которая была каждому из нас проявлена Богом, она помогает нам справляться с несправедливостью судьбы, вот этих трудностей, в гонке, каждодневной гонки за успехом, которую нас втянули с самого нашего рождения. Мы неизбежно в этой гонке бежим. Сегодня мы будем читать с вами интересную притчу Иисуса Христа. Это слова нашего Спасителя. Эта притча не всегда понятна, и смысл не очевиден. Для кого-то может быть и очевиден с первого раза. И даже можно сказать, что она отталкивает своей претензионностью и несправедливостью того, что говорит Христос. Поэтому в почтении к Слову Божьему, как у нас принято, если вы в первый раз, и у вас вам не тяжело, прошу вас встать и в почтении к Слову прочитать из Евангелия от Матфея, 20 глава. «Небесное царство подобно хозяину, который рано утром вышел нанять людей на работу в своем винограднике. Он договорился с ними, что заплатит им по динарию за день работы, и послал их в свой виноградник. В третьем часу он опять вышел и увидел, что на площади еще стоят люди без работы. Он говорил им: «Идите и вы работать в мой виноградник, и я заплачу вам по справедливости». Те пошли. В шестом и в девятом часу он опять выходил и делал то же самое. Потом он вышел в одиннадцатом часу и вновь нашел стоящих людей. «Что вы тут стоите весь день без дела?» – спросил он их. «Никто нас не нанял», – ответили те. «Идите вы работать в мой виноградник». — говорит им хозяин. Когда наступил вечер, хозяин сказал своему управляющему: «Позови всех работников и выдай им плату. Начни с тех, которые были наняты последними, и в конце рассчитайся с теми, кто нанят утром». Работники, которых наняли в 11 часу, пришли, и каждый из них получил по динарию. Когда подошла очередь работников, нанятых первыми, они ожидали, что получат больше, но каждый из них тоже получил по одному динарию. Когда с ними расплатились, они стали роптать на хозяина. «Те, кого ты нанял последними, работали всего один час, и ты заплатил им столько же, сколько и нам, а мы трудились в такую жару весь день». Хозяин ответил одному из них: «Друг, я же не обманывал тебя. Разве ты не согласился работать за один динарий? Так возьми свою плату и иди, а я хочу заплатить тем, кого я нанял последними, столько же, сколько и тебе. Не вправе ли я распоряжаться своими деньгами так, как хочу? Или, может, моя щедрость вызывает тебе зависть? Так вот, последние будут первые, и первые — последними». Помолимся. Небесный Отец, спасибо тебе, Господь, за то, что у нас есть Твое Слово, Твои слова, Господь. Мы можем их читать, мы можем наставляться. Открой наше сердце сегодня и говори к нам, Господь, Духом Своим Святым. Разъясни, Господь, нам смысл этих слов. Помоги нам стать лучше. Помоги, Господь, нам приблизиться к Тебе, познать Тебя, применять это в своей жизни. Благослови, Господь, нашу церковь. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз мы с вами говорили о служении и о том, как служение, посвященное Господу, может менять нашу жизнь. Оно напоминает нам о величии нашего призвания, наполняет смыслом нашу жизнь и дает нам надежду. И сегодня в этой притче ключевая идея Спасителя заключается в том, что последние будут первыми, а первые будут последними. Это вывод, который дает Христос. Если вы читаете синодальный перевод, то не удивляйтесь. Чуть позже мы с вами поговорим об отличиях синодального перевода и нового русского перевода, который мы читаем. Потому что в синодальном есть еще кое-что. Я заинтриговал вас специально, чтобы вы открыли Библию и тоже следили. Но прошу вас, если вы откроете Библию, то поставьте авиарежим, если они у вас в телефоне. Чтобы не ощущать постоянного опоздания, суеты, неодобрения людей, может быть, кто-то даже ощущает неодобрение Бога, Господь дарует нам покой. Нам просто нужно взять этот покой в свое сердце. Он меняет наше отношение к успеху, избавляет нас от необходимости ожидать одобрения людей и открывает нам суть нашего спасения. Сегодня поговорим об этом. Еще раз вспомним часть отрывка. «Небесное царство подобно хозяину, который рано утром вышел нанять людей на работу в своем винограднике. Он договорился, что заплатит им по одному динарию». Христос меняет наше отношение к успеху. Сравнять первых с последними и наоборот разъяснить и доказать, что так бывает и может быть, хотя бы и не всегда, что равная плата зависит просто от самой доброты и благости Верховного Домохозяина Господа. В этом главная и существенная мысль этой притчи. Первые не должны гордиться своим первенством, превозноситься перед другими, потому что могут быть такие случаи в человеческой жизни, которые ясно показывают, что первые совершенно недостойны тех последних. Для апостолов это было ответом на вопрос, который задал Петр в предыдущей главе, в 27 стихе. А что же будет нам? Мы с вами будем еще сегодня говорить об этом более подробно, из какого контекста это родилось. Но напомню, что мы говорили с вами, мы читали с вами предыдущую главу, и там был сюжет. Молодой юноша, богатый, подошел к Христу и спросил: «Что благого мне еще сделать, Господи?» И по сути Христос ему отвечает, что ты ничего сделать не можешь. Ты должен на первое место в своем сердце поставить Бога. А там сейчас богатство. Оставь его. Учеников это шокирует, потому что они родились и выросли в другой культуре. На самом деле, не сильно их культура отличается от нашей. Люди всегда одинаковы. И если человек состоятельный, если у него хорошая семья, если у него есть какой-то достаток, и он, в принципе, добрый христианин, то мы считаем, что его Господь благословляет. Наверное. Но это не признак благословения обязательно. Для той культуры в особенности это было признаком благословения Бога. Христос все это перевернул. Поэтому они спрашивают: окей, мы это сделали, мы все оставили и пошли за тобой. Что нам будет за это, Господи? Вывод, который отсюда должны были сделать слушавшие Христа ученики, что им, собственно говоря, нам, не дается повеление непременно сравниваться с последними. Мы не должны стать отшельниками, мы не должны стать монахами-францисканцами, у которых нет ничего, кроме лохмотий, ходить по улице босыми, мерзнуть, просить подаяния, чтобы оказаться самыми последними, а потом самыми первыми в Царстве Божьем. В этом нет смысла. Христос им разъясняет какой-то другой принцип. Он им говорит, что в Царстве Божьем не такие принципы, как в земном. А Царство Божие, оно не только за порогом смерти, оно уже здесь, оно уже близко. А сегодня оно уже настало внутри наших сердец. Когда наступил вечер, хозяин сказал своему управляющему: «Позови всех работников и выдай им плату. Начни с тех, которые были наняты последними, и в конце рассчитайся с теми, кто был нанят утром». И он заплатил им 1 динарий. Они роптали. Те, кого ты нанял последними, работали всего 1 час, и ты заплатил им столько же, сколько и нам. А мы трудились в такую жару весь день. Господь здесь говорит: я вас обманывал? Я вам обещал чего-то другого? Я пообещал, что каждый из вас получит 1 динарий. Вы получили? Вы получили 1 динарий. За работу. Это были мои деньги. Это я вас нанял. Я вас нашел. У вас не было ничего. Это работа в моем винограднике. Или это вызывает у вас зависть? Христос избавляет нас от необходимости получить одобрение других людей. Он избавляет нас от зависти, если мы ему позволим. Нам уже не нужно сравнивать себя с кем-то еще. Нам не нужно смотреть на людей на лавках слева или справа, на работе, на наших коллег, на наших одноклассников, нынешних или бывших, зависит от вашего возраста, кто чего достиг, особенно на встречах одноклассников. Не надо смотреть, кто чего достиг. Не в этом смысл. Иоанн, который там был, пишет следующее: «Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего мы трудились, но чтобы получить полную награду». Понял ли он, о какой награде идет речь? Что за полная награда? В этой главе говорится в 2-м послании от Иоанна о лжеучителях, которые сводят в сторону от истины. И он говорит, что если вы будете в истине, то вы получите полную награду. Можем ли мы предъявить что-то Господу и сказать ему, что я столько служу тебе, Господь, почему в моей жизни происходит несчастье? Почему у меня нет сегодня работы, которая мне нравится, или нет работы вообще? Почему умирает мой близкий человек? Почему я не живу там, где мне бы хотелось? Почему, Господь? Часто это кажется нам справедливым вопросом. И у Бога есть ответ на эти вопросы. Горе тому, кто препирается со своим Создателем. Кто лишь черепок среди черепков земных? Скажет ли глина горшечнику: что ты делаешь? Скажет ли дело твое: ты такой безрукий? Пишет Исаия. Насколько властен наш Бог? Принимаем ли мы то, что с момента нашего рождения мы являемся Его должниками? Принять – это не знать. Принять – это пропустить через себя и жить согласно этому знанию. Принять — это значит, когда вы приходите в церковь, и кто-то говорит: нам нужно, чтобы послужили, и вы идете служите. Принять — это значит, когда вы видите кого-то, кто нуждается в чем-то, и у вас есть достаток от Бога, вы делитесь. Илья. Принять — это значит отдавать даже не Богу, а другим людям. Позволить Богу действовать через нас то, что Его. Потому что мы Ему должны. А самое главное, мы должны Ему полноту награды, то есть спасения, которое мы получили несправедливо. Если вы еще не понимаете, что значит полнота спасения, что значит полнота награды, я ничего не получал, то чуть позже мы поговорим об этом для вас. Петр сказал ему: «Вот мы оставили все и пошли за тобой. Что нам будет?» Когда наступил вечер, хозяин сказал своему управляющему: «Позови всех работников и выдай им плату». Они получили по одному динарию. Христос меняет наше отношение к труду и к служению. Он призывает нас любить хозяина дома. Он призывает нас работать в надежде на полное вознаграждение Христова. Данная притча неразрывно связана с мыслями Христа в 19 главе, 30 стихе. До этого Он говорит, как Он вознаградит их. Он отвечает на их вопросы. Но в 30 стихе Он говорит следующее: «Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены». Вопрос Петра по внутреннему содержанию имеет очевидное отношение к тому случаю с богатым юношей. Богатый юноша отказался следовать за Христом, потому что он не хотел оставить своего достатка. Петр, ему кажется, что он задает вопрос справедливо: что будет нам, Господь? Что нам будет? Вроде бы Иисус говорит, что вы получите во 100 крат, вы будете судить 12 колен Израилевых. А еще там его спрашивает мама из двух учеников: а можно они еще будут сидеть слева и справа от тебя? Христос говорит: а могут они пить ту чашу, которую я выпью? Да-да, могут. Не понимая, на что подписываются, Христос говорит: будете пить мою чашу. Но сидеть справа и слева от меня — это решает Отец, кто там будет. И Он заглядывает далеко вперед, и Он говорит им про далекое-далекое будущее. Говорит им про то, что будет за порогом их смерти. Что они будут судить 12 колен, что они будут править. Они думают, что они получат все на земле. Они ожидают, что вот сейчас римляне все убегут из Израиля, их выкинут, они сядут в Иерусалиме. Кто-то будет премьер-министр, кто-то будет министр экономики. Начнут торговать. Будут ходить в золоте. Ездить на лошадях. Христос говорит, что нет. Это награда, не об этом. Тот, кто в этой жизни радуется, отдает всего себя для достижения успеха, тот будет унижен. Но тот, кто отдает всего себя следованию за мной, тот будет возвышен. Он не говорит, что вы должны оставить все ваше имение. Он не говорит о физическом оставлении. Он говорит: не привязывайте своего сердца. Потому что мы знаем другие случаи, когда Христос был в доме у мытаря, и мытарь сказал, что я отдал половину всего, что я имел. И помните, что Христос в этот момент, об этом, кстати, была проповедь тоже, Христос в этот момент не говорит: подожди, так, ты плохо слушал мои проповеди, ты все должен отдать, почему половину отдал? Нет, Христос сказал: в этот день, в это место пришло спасение для дома этого. Потому что в сердце этого человека главное место занял Христос. Иисус показывает нам другой принцип взаимоотношений. Он говорит, что теперь взаимоотношения Царства Божьего будут вашими взаимоотношениями. Теперь принцип ваших взаимоотношений должен быть другим. Не тот, который вокруг вас. Не бежать к успеху. Вы не добежите до него, потому что он иллюзия. Потому что его не существует. Вы никогда не достигнете чего-то, чтобы вам было достаточно. Если кто-то говорит в нашем окружении, что мне так плохо, Господь так несправедлив, то мы найдем, ну, в принципе, 100 вариантов, почему Господь так несправедлив к этому человеку. Но когда в нашей жизни происходит что-то тяжелое, то нам сложно найти даже одну причину, почему Господь допустил это. Так вот, последние будут первыми, а первые – последними. Христос показывает нам суть нашего спасения. В синодальном переводе есть вставка «Ибо много званых, мало избранных». В новом переводе этого нет. Признают, что эту вставку сделали позже, что в древних рукописях она отсутствовала, поскольку она есть в 22 главе. Притча про брачный пир, где заканчивается притча Иисуса Христа именно этой фразой. Она может изменить смысл притчи. Поэтому мы читаем в новом русском переводе без этой фразы. В 30 стихе 19 главы предыдущей Христос говорит перед притчей «Будут первые последними, последние первыми». Это означает то, что то, чем заканчивается притча про первых и последних, это вывод Христа, потому что она начинается с этих же слов в предыдущей главе. Суть нашего спасения в том, что Господь призывает своих работников в разное время, кого-то раньше, а кого-то позже. При этом каждый трудится по-разному, каждый трудится разное количество времени. Кто-то из вас здесь сидящих узнал Бога 20 лет назад, кто-то 30 лет назад или еще раньше, кто-то год назад, кто-то совсем недавно, кто-то еще не знает его, кто-то узнает его через 10 или 20 лет. И Господь говорит, что мне без разницы. Мне без разницы. Потому что каждый из вас получит одинаковое полное вознаграждение. Главное – это жизнь вечная. И он может так распоряжаться этим даром, потому что он его заслужил, потому что он умер на кресте, потому что он обладает этой наградой. Но вместо того, чтобы оставить ее себе, он дает ее нам, дает каждому из вас, каждому, кто сидит здесь, каждому, кто смотрит эту трансляцию. Он дает ее бесплатно и несправедливо. Виноградник принадлежит ему. Он призвал этих работников. У них не было ничего. Это разнорабочие, которые просто стоят на площади. У них нет постоянной работы. Возможно, они могут умереть от голода через неделю, потому что у них нет работы. Он призывает их к себе, он дает им работу, он дает им деньги, и он решает, сколько дать, и он хочет дать всем одинаково. Горечь притчи для нас, нам, как и работникам, что трудились весь день, кажется, что притча о несправедливости. При этом с тружником поступали как раз справедливо. Несправедливость в строе проявилась в милости. Господь несправедливо милостив. Иисус обращает внимание на важность главной награды, спасения, которое дано в равной степени распятому со Христом, разбойнику, и в равной степени его ученикам, апостолам, которых он поставит судить 12 колен Израилевых. И он дает им одну и ту же награду. Христос несправедливо лишает своего покоя однажды в Гефсиманском саду, чтобы мы имели покой Эдемского сада навечно. Если вы еще не имеете это в сердце, то обратитесь к Нему. В следующий раз мы будем с вами продолжать изучать Евангелие от Матфея. И мы поговорим о том, как нам жить в тени смерти. Как нам справиться с этим. Нас очень многое угнетает, в том числе и этот вопрос. Но, наверное, об этом мы думаем не постоянно. Больше всего нас угнетает зависть, гордость. Постоянно. Вы знаете, вчера мы были на встрече с Константином, молодыми парнями, и он нас учил, как правильно проповедовать. Вот, и он сказал, что люди думают, вот, и вот моя память плохая, 4 или в 5 раз быстрее, чем человек говорит. Ну, может, кто-то в 10 раз, я не знаю, или в 100 раз, особенно если я медленно говорю, а вы думаете быстро. Вот. И меня это натолкнуло еще на одну мысль, что пока я могу говорить что-то даже хорошее с кем-то, в этот момент я могу успеть подумать о том, в чем не прав этот человек, или как я ему в чем-то завидую. Несколько раз, пока я не закончу предложение, настолько быстро я могу совершить несколько грехов в своих мыслях. Поэтому подумайте об этом, как освободить свое сердце от этого. Чувствуете ли вы себя достойными Божьего спасения? Или наоборот, вы чувствуете себя тварью дрожащей, которая права не имеет? С крайности в крайность. Меня бросает также с крайности в крайность, может быть, и вас. Бывало ли у вас ощущение, что вы постоянно куда-то опаздываете, хотя на самом деле вы сидите комфортно, в кресле, у себя дома, уже поздний вечер, но это чувство у вас не оставляет? Если так, то вам нужно скорее отдать свои бремена Иисусу Христу, приняв от Него покой в сердце. Помнить о Его полной награде. Постарайтесь начать с молитвы, искренней, которую попросите Христа освободить вас от суеты, от гордости, от зависти, самоуничижения. Христос не выстраивает между собой и нами стену из требований к праведности. Если бы Он выстроил эту стену, она бы была высотой до Юпитера, ее просто не преодолеть. Потому что Его праведность и то, как мы можем согрешить в мыслях за 2 секунды 3 греха, невозможно. Поэтому, когда я слышу о святости каких-то людей, то у меня внутри, опять-таки, греховный скепсис появляется. Вот. Потому что понятно, что все согрешили, лишены славы Божьей, кроме Иисуса Христа. Он показывает нам свою огромную цену, награда, которая принадлежит Ему по праву, которую Он заслужил своей смертью, которую Он дарит нам, дает нам бесплатно. Дарит без остатка. Он не обменивает ее на наши заслуги. Он не обменивает ее на наши усилия. Он дает ее в свое время тем, кого призвал. И я бы хотел вам напомнить, вы, наверное, слышали в заключение, о таком полководце римском. Его звали Марк Поций Катон. Он ездил в Карфаген в туристическую поездку. Ему там очень не понравилось. И потом, всякий раз, когда он выступал в Сенате, он заканчивал все свои речи. Кстати, Карфаген должен быть разрушен. Карфаген должен быть разрушен. Мы обсуждаем молоко, хватит. Карфаген должен быть разрушен. Все свои речи. Настолько ему не нравился Карфаген. Также и мы должны помнить о полноте награды, которую нам дал Иисус Христос. Пусть лучше каждая наша речь заканчивается тем, что мы славим Бога. Пусть мы помним то, что Иисус Христос обещал тому же Петру, который задавал ему неправильные вопросы, что «Ты, Петр, камень, на котором я построю свою церковь, и врата ада ее не одолеют». Надеюсь, что они нас не одолеют, я уверен. Помолимся. Небесный Отец, мы славим Твое имя и просим Тебя, благослови, Господь, нас. Дай нам покой в сердце, Господь. Дай нам помнить о том, какую несправедливую цену Ты заплатил, чтобы мы несправедливо получили в дар спасения от Тебя. Благослови, Господь, тех, кто не имеет работы сегодня, найти ее. Благослови, Господь, тех, кто болеет, выздороветь, если у Тебя есть на то Твоя воля. Но главное, Господи, благослови, чтобы в наших сердцах, у всех, кто обременен много чем, Господи, был Ты на троне. Чтобы Ты был в моем сердце, Господь, всегда на первом месте. В сердце каждого из нас. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе.